Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 30 лет назад, на заре глобального интернета, существовала иллюзия, что он освободит и объединит мир. Сегодня эта утопия умерла. Интернет разделяет сообщество, приводит к власти популистов, становится средством слежки и контроля, пространством манипуляции и фейка. Происходит его балканизация. Интернет делится на зоны суверенного контроля – российскую, китайскую. Почему умерла утопия глобального интернета? И началась ли эпоха цифровых стен и информационных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Когда всемирная сеть только создавалась, была надежда на то, что интернет сможет объединить людей по всему миру, вне зависимости от государств и политики. Но с приходом законов о суверенном интернете, великого китайского фаервола, эта иллюзия исчезла. Сегодня интернет разделен на разные сегменты, которые контролируют государства. Усиливается цензура, блокируется доступ к неугодным сайтам и платформам. Спецслужбы осуществляют слежку и анализируют терабайты данных пользователей. Интернет стал полем информационного боя. Боты, пропагандистские кампании, вмешательство в выборы, кибершпионаж, кибератаки и дезинформация. Все больше сегменты сети напоминают пространство, где национальные интересы конкретной страны важнее информации и объединения пользователей со всего мира. Китай, например, использует технологии для массового наблюдения за своими гражданами. Система социального рейтинга, которая отслеживает поведение граждан и на основе этого выставляет им оценки, которые влияют на доступ к различным услугам. Неоднократно в слежке обвиняли и российские власти, которые используют для этого систему оперативно-розыскных мероприятий. У всех интернет-провайдеров в России установлено оборудование, которое позволяет ФСБ мониторить трафик конкретного пользователя. Роскомнадзор блокирует неугодные власти сайты независимых СМИ и оппозиционные ресурсы. Российские законы требуют, чтобы данные пользователей хранились на российских серверах. Например, мессенджер Telegram отказывался выполнять эти требования, что привело к его блокировке в 2018 году. Однако, после того, как компания Дурова согласилась выдавать некоторые данные спецслужбам, от идеи блокировки отказались. Как умерла утопия интернета? Почему происходит его раздел на зоны контроля? И какое будущее готовит эпоха цифровых войн и стен?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а с нами на связи Григорий Асмолов, лектор Королевского колледжа Лондона. Добрый день, Гриша.
Добрый день.
Ну, хотелось бы начать с тех иллюзий, которые мы все разделяли 30, да может быть еще и 20 лет назад, когда казалось, что построят Information Superhighway, и это будет пространство свободной информации, свободного исторического творчества, потом еще пришли социальные сети, революции соцсетей. Я помню, что Ларри Даймонд, известный теоретик демократии, писал тогда, что социальные медиа – это технология освобождения. И вот ничего этого не произошло. Почему так получилось, что это была такая же утопия, как конец истории?
Смотрите, с одной стороны, утопия не умерла, потому что утопия на то, собственно, и есть утопия, чтобы они никогда не могли реализоваться. Утопия – это очень важная идея, и с этой точки зрения мы по-прежнему видим достаточно большое количество людей, которые пытаются так или иначе сделать что-то, чтобы хотя бы какие-то элементы этой утопии были воплощены в жизнь. Но действительно, сегодня интернет разрывается между разными полюсами ненависти к вот этому изначальному либеральному видению интернета. С одной стороны, мы видим так называемый надзирательный капитализм. Мы видим различного рода использование интернета в рамках новых бизнес-моделей, которые пытаются максимально извлечь пользу. И с этой точки зрения возникновение так называемых big tech companies, то есть компаний большой четверки или большой пятерки, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, которые так или иначе строят свои бизнес-модели за счет того, что они умело работают с персональными данными пользователей, так или иначе эту реальность очень сложно избежать. И это очень отличается от того, как видели интернет 30 лет назад. С другой стороны, мы видим, что авторитарные государства становятся все более и более умелыми в том, как они используют цифровые инновации для того, чтобы так или иначе достигать своих политических целей. Поэтому, хотя с одной стороны, у них заняло это некоторое время, то так или иначе мы видим, что сегодня различного рода государства все более и более эффективно используют цифровые технологии для реализации своих задач. Действительно, интернет изначально был очень интересной историей. Это было некое новое пространство. Пространство, которое не только захватывалось первооткрывателями, но оно ими же и создавалось. И с этой точки зрения впервые в истории человечества, я думаю, появилось пространство, которое и создавалось, и использовалось одними и теми же людьми. То есть это не была какая-то неизведанная территория Америки, открываемая Колумбом, а по сути новые Колумбы создали пространство для себя самих. Но потом пришли за ними те, кто обладали совсем другими видениями того, как это пространство можно использовать, и поэтому мы видим то, что мы видим сегодня.
Ну да, собственно, можно сказать, что интернет был своего рода фронтиром. Это были пионеры, первооткрыватели, дух Дикого Запада, дикого предпринимательства. Но вслед за пионерами пришли полицейские, пришли шерифы, пришли капиталисты и, в общем-то, начали разделять участки и ставить заборы. То есть такая фронтирная история.
Все так, при том, когда сегодня вы слышите много разговоров о очень популярной идее цифрового суверенитета, очень интересно, что понимание вот, необходимости создания цифрового суверенитета как восстановления позиции государства в цифровом пространстве очень разное. И совсем недавно был на выступлении одного из лидеров собственно, структур французских, которые занимаются управлением интернета, который говорил, что нам цифровой суверенитет нужен, чтобы защитить людей от неправомерного использования интернета. Нам нужен цифровой суверенитет, чтобы защитить интернет как пространство свободы и демократии от Гугла, от Фейсбука, от Airbnb, от Uber, которые могут незаконно использовать данные для различного рода манипуляций коммерческих и политических целей. Когда мы говорим о цифровом суверенитете в российском контексте, понятное дело, что вряд ли мы можем говорить о том, что есть дискурсы, что цифровой суверенитет нужен, чтобы защитить демократию, но он нужен, чтобы защитить государство от этого вражеского внешнего влияния коллективного Запада. И опять же, идея в том, что в цифровом пространстве надо строить такие же границы, как в пространстве, в физическом пространстве. С этой точки зрения, вот эта идея цифрового суверенитета, она, конечно, очень деструктивна по отношению к этой утопии, о которой мы говорим. Но главное, наверное, это то, что идея вот этого интернета как независимого нового пространства, она во многом зависит от того, что есть в головах у людей. И появляются новые поколения, которые воспитываются на сервисном подходе к интернету. То есть вот это видение интернета как утопия, оно во многом зависит от того, что есть у нас в головах как у пользователей. И если мы теряем это видение, то с этим это суть интернета теряется также.
Ну да, видимо, еще дело в том, что отцы-создатели интернета, это были такие компьютерщики-энтузиасты, еще наследники того духа 60-х и 70-х годов, которые, это, может быть, хиппи даже, да, это Калифорния, это Сан-Франциско, они двигали вот эту либертарианскую иллюзию, либертарианскую утопию. Но здесь очень интересный момент, что с двух сторон действительно идут угрозы. С одной стороны, со стороны биг-тека, да, большой технологии, большого капитала, а с другой стороны, со стороны государств. И вот здесь очень интересный момент, что особенно авторитарные государства оказались почему-то очень умелыми вот в этом манипулировании интернетом. Вот, позволю себе, мы давно знакомы, на «ты», была интересная у тебя, интересная статья, на большой обзор такой на проект «Ири Раша». И там ты приводишь цитату Сара Оутс. Вот она об этом пишет, что автократы лучше обыгрывают демократические правительства в деле сетевой пропаганды и дезинформации. Почему так получается?
Действительно, мы видим новое понятие среди исследователей, которое звучит как сетевой авторитаризм или цифровой авторитаризм, который говорит о том, что сегодня целый ряд правительств авторитарных достаточно умело используют цифровые технологии. И связано это в первую очередь с тем, что, наверное, задачи, которые стоят перед этими политическими структурами, они в том числе существуют в контексте тех полномочий, сил и возможности проводить различные репрессии, которые, естественно, не являются частью репертуара возможных политических действий для западных государств. И с этой точки зрения мы видим, что до сих пор многие авторитарные государства были не очень эффективны, потому что они были не очень эффективны в области инноваций. Но в тот момент, когда они начинают вот этот инновационный разрыв сокращать, и они к этому добавляют силу традиционных репрессий, то вот это сочетание традиционных репрессий и цифровых инноваций, оно, к сожалению, повышает уровень эффективности, и мы видим эти аргументы не только у Сары Уотс, но и целого ряда исследователей, в том числе в книге Сергея Гуриева о цифровых спин-диктаторах.
Диктаторы спина, да.
Да, да, поэтому с этой точки зрения речь идет как о том, как государство работает с этими технологиями, так и о том, как конкретные политические лидеры достаточно умело используют эти технологии в своих политических целях.
Но здесь вообще же очень интересно получается, что соцсети работают на пропаганду. Мы-то думали, что пропаганда вертикальна, да, что это большой брат, что это репродуктор, как в середине прошлого столетия, который вещает государственные нарративы. А сейчас оказывается, что репродуктор-то и не нужен, и телевизор даже по большому счету не нужен, что соцсети выполнят для государства всю эту полезную или разрушительную работу.
Ну, мы видим, что вертикаль достаточно эффективно научилась проникать в горизонталь социальных сетей, и этому посвящено в том числе и мои исследования, когда я говорю о том, что главное, когда мы говорим о цифровом авторитаризме, это не технологии, а главное, это новые концепции и новое понимание того, как можно работать в этой цифровой среде. Поэтому, например, одно из очень эффективных методик, которые используются авторитарными государствами, это так называемая пропаганда соучастия, когда пропаганда становится эффективной не потому, что используется соцсети для транслирования тех или иных месседжей, а потому что государство вовлекает людей в распространение и создание контента. Еще одна причина. Дело в том, что те же самые методы цифрового маркетинга, которые используются крупными бигтек-компаниями, они используются государствами. Они собирают данные о пользователях, и они подстраивают месседжи под ожидания этих пользователей. И если в 20 веке мы говорили о вот этой массовой пропаганде, когда стоит лидер перед микрофоном и вещает на массы, то сегодня, начиная с истории Cambridge Analytica, мы видим, что не надо вещать на массы. Можно каждому на ухо нашептать что-то свое, но таким образом, подстраивая месседжи под людей, мы можем более эффективно влиять на то, что эти люди думают о тех или иных событиях.
Ну, то есть таргетирование, да, таргетирование вот этого месседжа, вот я сейчас буквально ехал в радио, слушал, сейчас обсуждается, как работает российская пропаганда в Европе, вот эти вот баблы создаются, что вычисляются группы латентных путинистов, и на них даются вот эти вот месседжи, которые потом уже расходятся кругами по всему обществу.
Совершенно верно. Сегодня у авторитарных государств есть очень большой спектр возможных методов для анализа возможных линий социально-политического раскола в каждом государстве, которые могут быть использоваться в тех или иных ситуациях для повышения эффективности пропаганды. Потому что здесь технологии новые, но при этом фундаментальные идеи «разделяй власть», они остаются достаточно старыми. Это касается как и поляризации политической, так и социальной. Достаточно много в последних исследованиях мы говорим о том, как, собственно, государство разрушает горизонтальные сети для того, чтобы повысить влияние и не дать другим людям влиять на мнение своих знакомых и друзей. Мы видим, сколько всего сегодня удаление из друзей, сколько распада социальных сетей. И все это базируется на вот аффордансах, на новых возможностях социальных сетей. То есть социальные сети – это не только про объединение, это и про разъединение, к сожалению. И это очень успешно используется авторитарными государствами, следуя вот этой старинной формуле, но в новой цифровой среде.
Ну да, потому что если мы посмотрим на, так сказать, political outcomes, да, политические итоги последнего десятилетия, сформированного соцсетями, то, в общем-то, ужаснуться можно. Это и Brexit, это и Трамп, это волна правого популизма, и, в общем-то, и волна такого путинизма в Европе и вообще на Западе и во многих странах. И это все поддерживается и генерируется соцсетями. Причем, что интересно, люди сами своими руками вот это все творят. Сейчас, например, я читаю, что идет нарастает сплошное разочарование Брекзитом, но, собственно, Брекзит родился же тоже из феномена соцсетей без вот этих традиционных политических инструментов, а именно в сетевой среде. Вот я думаю, а что людей заставляет вот это вот все нести, вот этот месседж разносить по соцсетям? Это что, такая эмоциональная экономика, эмоциональная вовлеченность?
Ну, в том числе, я думаю, что каждый конкретный кейс можно рассматривать отдельно, но вот на фоне вот этих трендов, о которых вы очень правильно говорите, важно все-таки не забывать и о том, что социальные сети остаются местом для взаимопомощи, социальные сети остаются местом для появления новых креативных проектов, социальные сети остаются местом для многих позитивных явлений. Поэтому дело в том, что подобного рода моральные паники, которые говорят о том, что социальные сети виноваты во всем, очень часто приводят только к дополнительному регулированию и снова оправдывают, собственно, вот эти дискурсы о необходимости цифрового суверенитета.
Доля регулирования, видимо, нужна. Можно смотреть на интернет, так как мы смотрим на капитализм. Это тоже большая освобождающая сила, приносящая нам огромные блага цивилизации. Но как-то в 20 веке человечество научилось находить баланс между вот этой вот либеральной моделью капитализма и неким регулированием, и кейнсианской моделью. Потому что вот сейчас, ну, я думаю, ну, хорошо, а что делать с путинской пропагандой в Европе, со всем этим проникновением, инфильтрацией? То, что США сейчас делают с ТикТоком, с китайской информацией в интернете. Как с этим быть? Или либертарианская модель говорит лессе-фер, пускай они говорят, что хотят, творят, что хотят?
Ну, вы знаете, я думаю, что первый элемент ответа – это не пытаться все это собрать в одну какую-то общую, как бы, пакет проблем, а пытаться каждый из этих вопросов решать отдельно. Мне кажется, когда мы говорим, например, о путинской пропаганде, очень важно работать с пониманием того, как, собственно, эта пропаганда работает, идентифицировать основные уязвимые места, идентифицировать те каналы, которые используются, те новые практики, которые используются, и это в том числе то, чем мы занимаемся как исследователи, пытаясь прежде всего отрефлексировать и понять, в чем, собственно, основные риски и проблемы, и как с ними работать. Когда мы говорим о китайском влиянии таких платформах, как TikTok, опять же, мне кажется, полный запрет такой платформы на территории США – это достаточно радикальное решение проблемы. Поэтому здесь очень важно смотреть на то, как, собственно, находить компромиссы между необходимостью внимательно относиться к рискам и их регулировать, но при этом не превращать это пространство в полностью регулируемое пространство, потому что есть какие-то угрозы, потому что конструкция этих угроз – это часть модели регулирования тоже.
Ну да, но с другой стороны, ну, последнее вот обсудите, вот кейс Cambridge Analytica и выборы Трампа. Вот в этом случае необходимо какое-то влияние надзорного органа и предотвращение подобного рода сбора и таргетирования информации?
Ну, ответ, конечно, да. И мы знаем, что с момента кейса Cambridge Analytica было принято огромное количество мер, как на уровне государственного регулирования, так и на уровне Facebook. Поэтому с точки зрения структуры платформы, сегодня то, что было возможно в 2015-2016 году, оно просто технически невозможно. Это даже касается нас как исследователей, потому что методы сбора данных тоже были очень сильно пересмотрены, и наша возможность собирать данные тоже очень сильно изменилась. Поэтому с этой точки зрения, да, конечно, нужно думать, что делать с подобного рода кейсами. Но, к сожалению, инновации имеют такой характер, что мы решаем одни проблемы, возникают другие. Сегодня новые проблемы, как мы знаем, связаны с искусственным интеллектом. Появляются дипфейки, появляются новые функции генеративных возможностей, которые, к сожалению, используются не только позитивно, но и негативно тоже. Поэтому вряд ли какое-либо решение, связанное с регулированием, позволит решить эту проблему целиком. Мы будем продолжать пытаться найти новые решения для новых рисков, но при этом важно не забывать, что очень радикальные формы регулирования могут на самом деле действительно убить эту утопию больше, чем риски, с которыми мы пытаемся бороться.
В общем, пусть живет утопия. Хорошо, Григорий Асмолов с нами на связи, и мы вернемся через секунду. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об утопии глобального интернета. 30 лет назад мы все считали, что он освободит человечество, но сейчас мы видим, что возникает большое количество проблем в связи с эхо-комнатами, в связи с популизмом, в связи с манипуляциями, фейками, и особенно в связи с тем, что очень умело управляют интернетом авторитарные правительства. Мы возвращаемся к Григорию Асмолову, ректору Королевского колледжа Лондона. Я хотел сейчас с российской точки зрения об этом, обо всем поговорить, в том, насколько эффективно действительно оказалась путинская Россия, путинская пропаганда, различные ее интернет-проекты, особенно в сравнении даже с демократиями. Можно ли сказать, что Россия сейчас фактически обыгрывает США вот в этой вот информационной войне?
Можно сказать о том, что Россия достаточно эффективно достигает свои политические задачи, связанные с, прежде всего, внутриполитическими задачами, но также очень неплохо действует в глобальном пространстве. Поэтому здесь, наверное, сложно сравнивать США и Россию, но здесь можно говорить о том, что если, например, задача российской пропаганды информационной политики, в принципе, это достичь внутренней легитимности режима, несмотря на достаточно радикальные решения, как, например, агрессия против Украины, сохранение внутреннего спокойствия, отсутствие серьезных протестов и так далее и тому подобное, и общее такое пассивное поддержание продолжения войны против Украины, с этой точки зрения эта задача решается. Если говорим о глобальных задачах, то, опять же, это, конечно, не попытка достичь ситуации, когда глобально все поддерживают российскую сторону, но так или иначе находить новые возможности и новые места, где такая поддержка гипотетически возможна, будь то Африка, будь то Южная Америка, или же просто раскачивание социально-политической лодки в странах, которые являются недружелюбными, через попытку идентифицировать возможности как-то негативно повлиять на внутреннюю стабильность в моменты выборов или в моменты каких-то социально-политических кризисов в этих странах.
Ну да, мне кажется, что Россия как-то очень быстро, умело освоила азы вот этой информационной технологии, да, не являясь изначально пионером цифровой среды. А Россия, ну, сначала, собственно, программисты, а потом уже и пришло на плечах программистов и, в общем, государство, которое тоже взяло на работу многих из этих программистов. Не обязательно же программист должен быть проводником демократии, либерализма и всего хорошего против всего плохого. Пришло государство и очень умело начало пользоваться этими инструментами. Вот я хочу тоже из вашего исследования, опубликованного на проекте ReRussia, очень интересную триаду вывели под названием «Дезинформация, изоляция, устрашение». То есть три столпа, на которых стоит вот эта вот информационная манипуляция. И, как я понимаю, Россия очень хорошо преуспела во всех трех направлениях.
Совершенно верно. Действительно, с одной стороны, мы видим, что дезинформация работает достаточно эффективно, особенно когда мы говорим о внутренней дезинформации, когда мы говорим о том, как государство создает нового типа контент, создает новые месседжи, в том числе приобщает к этому целевую аудиторию. Мы говорили уже о пропаганде соучастия. Но все это не может работать эффективно, если это происходит в конкурентной информационной среде, где существуют альтернативные голоса, где существуют альтернативные источники. Поэтому второй элемент, который необходим для достижения эффективной модели пропаганды в данном контексте, это полная изоляция этой информационной системы для того, чтобы убрать элемент конкурентности с другими голосами, с так называемыми вражескими голосами. И с этой точки зрения мы действительно видим, что за последние два года, с начала полномасштабного вторжения в Украину, были приняты беспрецедентные меры по изоляции российского информационного пространства через запрет социальных платформ Facebook, Twitter и так далее, через принуждение к закрытию независимых медийных проектов, которые еще существовали в России, также технические методы фильтрования, цензуры, которые так или иначе тоже изолируют доступ к этим источникам. Ну и, наконец, третье, если все-таки, несмотря на дезинформацию, несмотря на эффективную изоляцию, остаются те, кто продолжают что-то говорить, что не соответствует основному информационному курсу, дальше мы видим применение репрессий. И новые законодательные инициативы так или иначе развязали государству руки применять эти репрессии в полном масштабе по любым поводам, связанным с отклонением от официальной версии, вплоть до того, что люди называют войну.
Вот это очень
войну.
Интересный момент, потому что действительно за последние сколько лет, 8, наверное, сформировалась ситуация, когда интернет стал пространством репрессий. Не пространством, именно пространством, где опережающими темпами идет подавление свободы слова. То есть, если посмотреть, наверное, статистику уголовных дел, большинство людям прилетает и административных, и уголовных именно за высказывания в интернете и, прежде всего, в сети ВКонтакте. То есть, произошла невероятно эффективная зачистка. То есть, интернет превратился в репрессивную дубину фактически.
Вы знаете, когда мы говорим об истории российского интернета, вот я позволю себе сделать такой зум-аут чуть-чуть, чтобы контекст вот тому, что вы описываете, описать. Мы говорим об уникальной истории по сравнению, например, с китайской моделью. Дело в том, что многие вот авторитарные интернеты – это изначально закрытые системы, которые были построены в рамках авторитарного государства. История российского интернета уникальна в том, что изначально это была достаточно открытая как бы система. Мы все помним, как выглядел Рунет на конце 90-х, начале 2000-х, и во что он превратился сейчас. И превратить открытую систему в закрытую очень сложно. Это намного сложнее, чем построить изначально систему, которая является закрытой, как это было сделано в Китае. Поэтому для того, чтобы вот выполнить эту почти невыполнимую задачу, мы видим, что российская модель регулирования интернета для того, чтобы достичь вот этой информационной изоляции, она базируется на очень широком спектре мер технических, юридических, применения репрессий традиционного формата экономических мерах. Именно потому, что для того, чтобы превратить открытую систему в закрытую, невозможно просто разработать новую систему фильтрации или принять один закон. Поэтому то, что мы увидели, это в контексте вторжения полномасштабного в 2022 году, эта ситуация создала легитимацию для вот нового пакета мер, которые, по сути, почти завершили этот проект по трансформации открытой системы в закрытую.
Да, это действительно удивительная совершенно история. И вот, скажем, посмотреть на примере Телеграма. Да, у вас есть целая глава про эффект Телеграма. Вот, и действительно посмотреть, как Телеграм, который долгое время успешно боролся и, в общем-то, одолел Роскомнадзор, да, 2018, по-моему, год был, да, я помню, до сих пор у многих старые аватарки остались с Телеграм, защитим Телеграм. Фактически он, мне кажется, такой пинг-понг идет, то есть в Телеграме же тоже и вполне успешно действует российское репрессивное государство.
Ну, история Телеграма вообще уникальна, потому что, конечно, история Телеграма начинается с истории создателя Телеграма Павла Дурова, который по своему как бы политическому настрою является все-таки либертарианцем. И с этой точки зрения Телеграм, наверное, в чем-то сохранил свой статус и остается незапрещенным в России, потому что он вдруг из-за главной опасности превратился для российской пропаганды в главную возможность. Телеграм по-прежнему отклоняет запросы не только со стороны России, но и со стороны европейских государств по более продвинутым форматам регулирования контента. В Телеграме мы можем увидеть те каналы, которые запрещены в других социальных сетях, и те видео и те кадры, которые мы видим там и запрещены в других социальных сетях. Опять же, это касается не только России, например, палестино-израильского конфликта, они не позволены модераторами в других сетях. Поэтому вот этот либертарианский характер, он вдруг из-за опасности, а все равно в Телеграме огромное количество проукраинских каналов, и Телеграм, естественно, очень активно используется украинской стороной, поэтому вроде бы мы ожидали, что Телеграм будет запрещен одним из первых в России, но при этом это остался почти единственным рупором, который позволяет России достигать глобальных целевых аудиторий. Поэтому из опасности Телеграм превратился в возможность, и там же появились вот этот новый формат цифровых авторитарных инфлюенсеров, военкоры, да, вот эти новый тип информационного влияния, который решает проблему легитимности, потому что вроде бы это не официальные голоса, вроде бы это не телевидение, вроде бы это не официальные рупоры, а это люди, которые ближе к народу. И с этой точки зрения Telegram стал очень успешной платформой не только для вещания таких людей, как Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров, но и для возникновения вот этого нового явления цифровых инфлюенсеров, которые поддерживают войну.
Ну и вообще, мне кажется, российское правительство очень умело работает вот с этими новыми форматами. Вот, например, как там, «Диалог», да, автономная некоммерческая организация «Диалог» была создана для того, чтобы управлять вот этими компаниями, сетевыми компаниями по дезинформации, рулению информационными потоками.
Это возвращает нас к нашему началу дискуссии о том, почему, собственно, авторитарные государства становятся более эффективными. Это касается не только технологической разработки, но это касается того, как они перерассматривают организационную структуру работы. Дело в том, что для того, чтобы быть эффективными, невозможно полагаться только на внутренние ресурсы государства. И здесь последние 5-10 лет российское государство все более и более эффективно работает с аутсорсингом пропаганды. Оно более эффективно использует различного рода внешние лояльные структуры, которые выполняют разного формы заказы, связанные с работой в цифровой среде, и делают это намного более эффективно. Был один неуспешный пример подобного рода аутсорсинга, связанный с фабрикой троллей Евгения Пригожина, потому что там была проблема лояльности. На самом деле фабрика троллей выполняла государственный заказ, но еще больше она выполняла заказ Пригожина, и в тот момент, когда пути государства и Пригожина разошлись, то возникла проблема с тем, что фабрика троллей начала мочить Министерство обороны, а не выполнять задачи российской пропаганды. С этой точки зрения, оно диалог и другого рода структуры, которые намного более лояльны, намного более эффективно выполняют различного рода задачи по созданию нового типа инфлюенсеров, по работе с молодежью или разного рода цифровыми аудиториями. А оно диалог особенно эффективно работает с региональными аудиториями. Они изначально очень эффективно проникли в эту горизонталь коммуникации на региональном уровне через различного рода паблики в ВКонтакте, в других социальных платформах, и через это тоже стали более эффективно работать с достаточно конкретными целевыми аудиториями на региональном уровне.
Ну и плюс еще, наверное, создание такого позитивного контента со стороны государства, вовлечение граждан через, ну не знаю, тот же активный гражданин собянинский. Да, то есть государство полностью втягивает гражданина вот на эти свои цифровые платформы, где вроде как все удобно, как на госуслугах, но это, с одной стороны, и инструмент слежки, да, и привязки человека к месту, к локации, к каким-то счетам электронным, к электронным идентификаторам, а с другой стороны, страны, это вот такое вот продавливание государственной повестки, да?
Да, на самом деле активный гражданин – это замечательный пример, потому что, по сути же, речь идет о платформе, цель которой – создать пассивного гражданина. И здесь мы видели возникновение таких платформ, как активный гражданин, с целью нейтрализовать платформы, которые занимаются независимой мобилизацией пользователей интернета. Эта история началась достаточно давно, лет 15 назад, когда мы видели очень масштабные мобилизации пользователей российского интернета вокруг природных катаклизмов, различного рода пожары, наводнения. И тогда государство поняло, что вот такая независимая мобилизация, связанная с информационными технологиями, несет в себе очень большие политические риски. Поэтому надо создать платформы, которые как бы мобилизуют граждан, но в рамках структуры, которая предлагается самим государством. Мы видели очень много таких платформ во время ковида, созданных государством, добро.ру, там, будь волонтером, будь добровольцем. Но таким образом, через создание вот подобного рода платформ вертикального краудсорсинга, государство максимально нейтрализовало риски, связанные с независимой мобилизацией пользователей интернета, в особенности в контексте кризисных ситуаций.
Из нашего разговора у меня складывается картина вообще действительно какого-то супермозга в России, в администрации президента, в правительстве, которая все эти годы отстраивала вот эту стратегию, да, приручения независимого интернета, создания альтернативных сервисов, создания там русского Рутюба, русской Википедии и так далее. Есть ли какой-то единый центр принятия решений? Потому что мы можем говорить в данном случае о каком-то очень большом стратегическом успехе по контролю за передовой технологией, по контролю за обществом.
Ну, и если судить по тем примерам, которые вы привели, что Рутюб, что русская Википедия, то это как раз...
Ну, пожалуй, не они, но я имею в виду активные гражданины и прочие, так сказать, вот эти вот госуслуги, в конце концов, и вообще электронные голосования и прочее. То есть это все равно какая-то создана огромная цифровая вселенная, которая постепенно вытеснила вот этот вот свободный интернет с просторов России.
Смотрите, ну, достаточно умных людей, которые хорошо понимают эти технологии, достаточно много по разные стороны добра и зла. И очень часто мы видим случаи перехода на темную сторону. И действительно, есть целый ряд центров принятия решений, как в администрации президента, так и в Министерстве коммуникации. Есть определенные люди, которые так или иначе достаточно хорошо понимают эти технологии, хорошо понимают, как с ними работать. Но важно не идеализировать, а говорить о том, что это во многом история провалов и успехов. Поэтому здесь есть очень много провалов. Не смогли заблокировать Telegram, когда хотели, не смогли создать российские альтернативные платформы. А те, которые альтернативы работают, как ВКонтакте, это работает только потому, что это было создано до того периода, когда подобного рода жесткое регулирование было введено. То же самое касается Яндекса, который, опять же, теперь главный вопрос, как бы российскому государству эти платформы все не разрушить. Поэтому с этой точки зрения, да, есть достаточно качественные решения тех или иных проблем, связанных с тем, как используются информационные технологии для решения политических задач российского государства, но есть также и очень много проблем, что создает возможности все-таки для того, чтобы мечтать и думать о том, как российский интернет не превратится в северокорейский интернет. Хотя многие эксперты говорят о том, что, может быть, будет не севернокорейский, а будет еще что-то похуже.
Ну, китайский, поэтому... как по последней, возможно, китайский сценарий, большой цифровой фаервол и создание вот этой вот альтернативного российского чебурнета.
Ну, по сути, мы видим, что постепенно, так или иначе, в каком-то формате это так или иначе происходит. Но очень опасно использовать китайскую модель, потому что, как я сказал раньше, развитие китайского интернета, оно двигается немного в обратную сторону. А российский интернет двигается от, собственно, открытой к закрытой модели, когда китайский модель становится чуть более открытой, наоборот. И с этой точки зрения у России в этой области действительно есть какой-то свой путь, но, наверное, уникальный элемент российского интернета, что по-прежнему внутри российского интернета есть противоречия между разными логиками. Логиками интернета 90-х и 2000-х 2000-х и логиками авторитарными, которые есть сейчас. И в какие-то моменты вот эти латентные элементы, которые остались в российском интернете с 23-30-летней давности, они могут проявиться вновь. И с этой точки зрения, я думаю, да, что надежда по-прежнему есть.
Будем надеяться, что анархисты, криптоанархисты, партизаны, все еще закалкой 30-летней давности еще сохранились и смогут исправить пути российского интернета. Спасибо. У нас на связи был Григорий Асмолов, лектор Королевского колледжа Лондона. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о будущем интернета и, в частности, о том, почему не сбылись иллюзии конца 80-х, начала 90-х, о том, что интернет будет пространством свободы, неограниченного обмена. Почему на его место, на место этих иллюзий и утопий приходит правительство и приходит контроль, манипуляция и фейк. О том, можно ли закрыть российский интернет, рассуждает IT-эксперт Петр Шаломовский.
Российская модель контроля за интернетом и китайская модель контроля за интернетом, они отличаются фундаментально просто. Китайская строилась с нуля, вот, а российская, она строилась... Это была фактически попытка взять под контроль уже существующую и очень сильно интегрированную с мировым интернетом экосистему. Приоритет идет на строительство внутреннего интернета. Китай может себе позволить внутренний интернет, который по, так сказать, по насыщению и по уровню предлагаемых сервисов, да, в нем будет, ну, конкурировать с мировым. То есть у них есть свой поисковик, у них есть свой мессенджер, у них все свое. У них все свое, им ничего западное не нужно. Никакой Google там ничего не может сделать, как бы. И никогда не мог, потому что он сразу был заблокирован. А в России наоборот. В России наоборот. У тебя максимально открытый миру интернет, который мы видели в 2000-х, его пытаются взять под контроль. Ну, как бы все получается просто по-другому. Они берут его под контроль в том смысле, что они не блокируют. Они, скажем так, это вот то, что называется DPI, да, когда они берут точечные какие-то истории, они закрывают какие-то там обходы, блокировочки. Ну, то есть это такая филигранная работа. То есть это не массовые блокировки же. Те изменения, которые произошли, значит, в Рунете с тех пор, как они впервые пытались заблокировать Телеграм, они явно нам показывают, что у них не будет проблем, если они захотят сделать это еще раз. А что касается информации, распространение информации, оно происходит глобально. То есть вот эта вот технология, эти ботафермы, эти паблики, каналы, которые кто-то там где-то контролирует, это вся история, это не про территорию Российской Федерации в международно признанных границах. Это история про некую работу с глобальными потоками информации.
Это был Петр Шаломовский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам присоединяется по скайпу IT-эксперт Михаил Гуревич. Миша, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я хотел обсудить последние новости все из той же области. В Китае Apple удалили из App Store все мессенджеры. То есть нельзя уже устанавливать мессенджеры. Симметрично в США ограничен TikTok, и, собственно, TikTok надо передавать от китайских каким-то американским инвесторам, и только тогда он не будет запрещен в США. Вот две новости буквально последнего времени. Значит ли это, что нас ждет так называемая балканизация интернета, распад его на зоны суверенного контроля?
Ну, во многом мы это, собственно, и наблюдаем. Другое дело, что всегда будут появляться какие-то новые решения, которые будут пытаться преодолеть эти ограничения, преодолеть эти различия. Интернет не стоит на месте, и, собственно говоря, решений будет много, но в целом тренд, он понятен, и надо сказать, что задается он не только государственными, но и людьми в целом. То есть, собственно говоря, и коммерция, и люди, сами пользователи вполне встроены в этот тренд, и вот эта вот балканизация, как вы называете, она становится причиной не только решений каких-то государственных мужей. Во многом, например, это бизнес, который так настроен и так построил соцсети, что люди видят только положительные, только свои какую-то свою информацию для того, чтобы быть приемлемыми для рекламодателей. И сами люди, которые перестали желать о чем-то серьезном спорить с людьми, с собеседниками противоположных взглядов, а предпочитают, так сказать, социальные поглаживания, как мы это называем, вместо открытой дискуссии. Так что этот тренд, он задается, в общем-то, всеми участниками процесса, компаниями, пользователями и, безусловно, государством.
Ну, то есть все сидят в своих баблах, все сидят в своих информационных пузырях, кто-то по поводу политики, кто-то по поводу там любви к собачкам, кто-то по поводу там арабо-израильского конфликта, и в результате действительно получается такой вместо глобального открытого пространства такой феодализм. Огромное количество мелких княжеств, нарезанных на кусочки.
Безусловно. Собственно говоря, в этом и есть крушение, можно сказать, надежд пионеров интернета, которые считали, что открытый доступ к информации, собственно говоря, неким образом гарантирует нас от тоталитарного продвижения информации в будущем. Оказалось, что это все не работает. Причем, если вспомнить Рунет, то на первом этапе сами интернетчики шли к государству и говорили: пожалуйста, заметьте нас, мы уже не просто какие-то маленькие форумы, а настоящие медиа, которые могут претендовать на влияние, которые хотят рекламодателей, которые хотят быть встроенными вот, в медиа-среду. Государство долго отбрыкивалось от Рунета, но когда согласилось и приняло во внимание, то вот совершилось с ним то, что мы сегодня наблюдаем. А опять же, когда обвиняют россиян, что вот, мол, именно россияне такие люди, которые не готовы слушать другую точку зрения, а хотят видеть в интернете ровно то, что они видят по телевизору. Действительно, вы упомянули арабо-израильский конфликт, и мы наблюдаем со всех сторон примерно такое же поведение. Так же, как израильтяне не хотят смотреть на не самые приятные кадры из Газы, так и многие европейцы молодые, которые поддерживают прохамасовские демонстрации, совершенно не готовы читать выводы или там информацию, и такие же ролики, которые демонстрируют, что на самом деле творят исламисты в секторе и чего они хотят, каковы их цели. То есть это проблема в целом человечества. Люди предпочитают потреблять ту информацию, которая им комфортна, и на самом деле не жаждут искать что-то дальше в Википедии. Собственно говоря, Википедия – это для многих верх, так сказать, изысканий в интернете. Что-то, хотя вроде есть сегодня инструменты, которые позволяют автоматически переводить информацию, переводить даже видеоинформацию. Все равно людям лень, людям это не нужно, и они доверяют тому, что они слышат и видят вне интернета. Это тоже очень важная составляющая успеха, потому что если вы найдете какую-то информацию в интернете, но не получаете ей подтверждения по радио или в беседах с вашими собеседниками, то вам кажется, что это, ну, что-то вроде слухов о крысах в московском метро. То есть такой «Мегаполис-экспресс», кто помнит, было такое издание. Вот, и многие относятся к такой информации, которая есть в интернете, которая действительно может открыть глаза на происходящие события, как неким слухом, фейком или нечто такому недоказанному.
Потому что, да, вот здесь Зигмунд Баум, он, по-моему, писал, что вот для человека важна онтологическая безопасность. Ему очень важен, ему или ей, вот этот психологический комфорт-контур, в котором вот по отношению к войне в Украине не раз приходилось это слово употреблять, что люди создают комфортный психологический контур, за пределами которого, за пределы которого они не хотят выходить. Да, и они поэтому предпочитают верить. Это не то, что государство заставляет тебя, запихивает в глотку пропаганду. Нет, люди сами предпочитают верить в эту пропаганду. А тогда, Миша, возникает какой-то, не знаю, прям большой вопрос, мне кажется, относительно вообще эволюции цивилизации и антропологии человека. Если раньше у нас был человек познающий, человек, идущий на край, на фронтиры, требующий нового знания, это некая такая познавательная, когнитивная модель, то сейчас его сменила модель вот эта вот искусство легких касаний, да, искусство, да, искусство прикосновения. То есть человеку вместо нового знания нужно постоянное поглаживание, постоянный комфорт и постоянный вот этот вот уют. И фактически это получается какое-то демобилизованное человечество, сидящее по ячейкам вот этих вот своих удовольствий.
Абсолютно такие постоянные социальные поглаживания и подтверждение того, что он прав. Собственно говоря, любая информация, которая подается человеку, которая ему непривычна, непонятна и вызывает много вопросов, она им отбрасывается как требующая какого-то сложного осмысления, которое он не готов донести вне интернета для своих собеседников.
Как это говорят, чего... психологические издержки на обработку сложной информации. Люди не готовы их нести, да.
Потому что, собственно говоря, большую часть информации, которую он потребляет человек в интернете, он вечером за бутылочкой пива обсуждает со своими друзьями. Собственно говоря, вот эту информацию он рассказывает, а знаете ли вы? И если она будет слишком отличаться от того, что считается в обществе, от того, что принято, то, скорее всего, он лишится друзей. И в этот момент человек делает выбор между некой правдой, да, неприятной, сложной, и социальным кругом, который его окружает, и в котором он проживает все-таки жизнь. Мы, конечно, стали очень интернетозависимыми, но от реального общения, к счастью, наверное, все-таки до конца не отказались. И во многом, как говорили в России, что государство – это главный европеец. Помните, такое было, да, такое устоявшееся выражение? Так вот, это как раз задача государства заставлять людей думать, читать, искать информацию и делать тяжелый выбор. В некоторых странах государство этим занимается, но во многих, включая не это, Россия не единственная в этом списке, где этот процесс запущен, и как бы вернуть людей к осмыслению происходящего, к какому-то поиску, каким-то серьезным дискуссиям крайне сложно, потому что действительно популисты, политические силы, популистские воспользовались этим трендом, оседлали его. И сегодня мы видим, что политики самых разных стран как раз потворствуют этому процессу, потому что им нужна избирательная масса, которая зависит от них, которая менее активна, менее ищущая, менее созидательна. А, собственно говоря, зависит от тех подачек политических, которые получат той или иной политической силы, которые вот популистскими силами ее под себя подгребает. И с помощью интернета в том числе. Этот процесс мы наблюдаем, в общем-то, и в многих странах Европы.
Мы обсуждали в первых частях программы этот вопрос. Вот я снова хочу здесь зайти на эту тему. Так может быть необходима какая-то степень регулирования со стороны правительства с тем, чтобы ограждать людей от такого рода манипуляций? Или может быть действительно нужно сохранять вот этот цифровой суверенитет граждан, чтобы их персональные данные не переходили с платформы на платформу от одного сервиса к другому, которые затем будут еще умнее, еще изощреннее таргетировать их вот этой вот информацией потенциально разъединяющих людей.
Я согласен с тем, что задача государства не столько ограничивать доступ к информации, сколько именно соблюдать вот эту вот возможность человека иметь разную информацию, умение человека ее обрабатывать. Это вопрос и образования, на самом деле. Это то, что надо изучать в школах. Это то, что, вот, как бы, например, мы видим, как в американских школах многие десятилетия людей обучали подачи информации, да, вот искусство презентации, собственно говоря, и это я вижу, значит, общаясь со стартаперами, насколько действительно эти навыки помогают им развивать свои продукты. Вот также совершенно нужно обучать людей искать в интернете, делать собственный анализ, и это, собственно, задача государства, задача государственного образования. В некоторых странах, я знаю, есть некие попытки разного рода эксперимента в эту сторону, в основном все, что касается Северной Европы. Но в Южной Европе, например, прямо обратный процесс происходит. И, собственно говоря, например, не так давно были дискуссии о запрете частных кодов в WhatsApp, например, да, частных протоколов передачи информации. Mm-hmm. Так вот, удалось остановить запрет на эти, значит, коды, которые сохраняют анонимность, только благодаря странам Северной Европы, Германии, Эстонии, Финляндии и так далее. Южная Европа готова была регулировать этот процесс целиком и полностью, и тем самым еще больше лишать людей права анонимности, еще больше делать их зависимыми от государства. Так что, видите, тут процессы, которые... Здесь нужно осознание. Очень мало обществ, в которых вот осознание этой проблемы находится на требуемой высоте. Но я думаю, и в том числе, опять же, возвращаясь там к вот этой ситуации вокруг войны в Газе, реакции на нее студенчества молодежного в Европе и США, это процесс, который может заставить задуматься многие правительства, что они делают не так, а как, почему они проигрывают информационную войну, которая идет в интернете. И это действительно такой очень важный процесс. Почему они не вооружили своих граждан навыками, которые бы позволили им противостоять этой
информационной атаке. Цифровой гигиены вот этой вот простой, да, фильтрации контента. А что касается персональных данных, должно ли государство, должны ли мы вообще быть озабоченными тем, кто владеет массивами персональных данных и где они хранятся?
Мы должны быть озабочены, и, безусловно, большие компании, которые, собственно, являются публичными, когда их взламывают, то это сказывается на их финансовой оценке. И для них это очень важно, и поэтому они инвестируют достаточно средств в то, чтобы их сохранять в какой-то сохранности и безопасности, хотя и в этих случаях мы слышим немало примеров утечки персональной информации. Вот касательно более мелких стартапов, которые только начинают, это самая зона риска, на мой взгляд. И здесь, конечно, нужна регуляция с точки зрения, ну, неких стандартов хранения информации, которые должны обеспечивать компании. Я куда менее склонен доверять этим законам и государственной регуляции, которые предписывают хранение информации только в стране, откуда человек. В современном мире это очень сложно выполнимо. Но, то есть, там, что, как поступать с человеком с двойным гражданством или семьями, которые живут на две страны, где хранить их персональную информацию? Мне кажется, это как раз государство пытается себе захватить слишком большую роль в хранении персональных данных. Но в целом, конечно, стандарты должны вводиться. Другое дело, что, наверное, нас еще ожидает некое переосмысление вообще, а что является персональными данными, а что нет. Потому что когда имена и фамилии называют персональными данными, ну, честно говоря, у меня есть некие определенные...
Ну, медицинские, наверное, медицинские данные, вот, не знаю, там, оценки, всякие там сертификаты, полученные человеком.
Вот, то есть нам нужно как-то переоценить, перевзвесить, что есть персональные данные, а что нет.
Потому
сейчас есть некий тренд называть персональными данными абсолютно все. И, собственно говоря, поэтому у нас такое огромное количество сообщений о якобы утечках,
которые это пришло. Назвать персональными данными, назвать это тут же угрозой, и тут же приходит государство с цифровыми стенами и замками.
И запирает. И давайте все-таки не забывать, что по большей части мы не интересны, как каждый по отдельности. Мы интересны для бизнеса, как большие массы людей, с каким-то соцдемом, картинкой, то есть там любим, сколько нам лет, какое мы пола, где мы проживаем, сколько мы тратим и так далее, для того, чтобы таргетировать на нас рекламу. И в этом отношении, честно говоря, я бы предпочел, чтобы мне показывали все более таргетированную рекламу. Я не хочу видеть предложения, которые мне не интересны.
Это улучшает наш пользовательский опыт и наш потребительский опыт, в общем-то.
Безусловно. Пусть собирают мои персональные данные, пусть их используют, потому что тогда мне будет проще, легче жить на свете, я смогу быстрее находить товары, которые мне необходимы.
Ну что ж, хорошо.
Единственное, что я надеюсь, напоследок вам скажу, что очень надеюсь, что будет какая-то возможность для нас, пользователей, уже написать: этот товар я купил, чтобы мне больше не показывали тот же товар, который вдруг дешевле, чем сколько мы за него заплатили.
Уже куплено. Ну, хотя бы одной проблемой меньше. Все-таки, не будем так сильно беспокоиться о персональных данных. С нами на связи был Михаил Гуревич, IT-эксперт. Ну, а тебе скажу в заключение, что никто никто не обещал, что будет легко. Никто не обещал, что интернет принесет свободу, демократию, глобальное человечество, объединение мира, как это все представлялось нам на заре интернета в 1990-е. Я думаю, что проблема не в интернете. Любая технология нейтральна. Топор нейтрален. Топором можно убить человека, топором можно срубить дом, да, без единого гвоздя сделать дом. Так что все дело в нас и в тех социальных навыках, социальных технологиях и в наших отношениях с государством, которое мы выстраиваем. А интернет является всего лишь сервисной функцией для нашего общества. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.